Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на юбилейном творческом вечере Байбородина Анатолия Григорьевича, талантливого писателя, творчество которого – это не просто литература, это живая связь с прошлым. Это погружение в мир русской души, раскрывающийся во всей своей многогранности. Байбородин Анатолий Григорьевич родился в Забайкальском селе Сосново-Озерск. Он окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета, где позже преподавал стилистику русского языка. Несколько лет возглавлял издательство, исполнял обязанности главного редактора журнала «Сибирь», ныне исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль», автор 6 книг прозы, вышедших в Москве, составитель книг «Русский месяц слов. Обычаи, обряды, поверья, приметы русского народа», «Думы о русском с древнейших до нынешних времен. Иркутск, 2020 год». Лауреат Большой литературной премии России, лауреат Всероссийской национальной премии имени Валентина Распутина 2001 степени 2018 год. И слово я сейчас предоставляю нашему юбиляру.
Добрый день, дорогие мои друзья. Я хотел сказать очень коротко только вот о том, что издание каждой книги, ее судьба, она неисповедима и причудлива. И вот я хотел сказать, вот тут у меня список слов перед нами, я, допустим, сразу о нем хочу сказать два слова. Я никогда не ставил свои цели, не ставил цели составить эту книгу. Она такого, ну, фольклорное этнографическое издание. То есть это не сказать, нельзя назвать каким-либо писательским изданием. Но дело в том, что для повестей, для каких-то рассказов, мне нужно было, ну, тем более какие-то сочинения, которые связаны с крестьянским миром, мне нужно было как-то ощутить этот крестьянский мир в ретроспективе века хотя бы, ну, или полутора веков. И вот тогда я начал, были амбарные книги раньше, вот старшее поколение помнит эти книги амбарные. Я в них обычно делал записи, я любил очень много выписывать. И, кстати, для писателей, вот молодым особенно, это одна из самых лучших способов какой-то учебы литературной. Ну и выписывал, и потом где-то вот в редком фонде в Белом доме брал книги, вот такие касаемые этнографии, обычаев, обрядов, праздничных и обыденных. Потом Владимир Григорьевич Распутин, да, у него уникальнейшая была библиотека, и были издания 18-19 веков. Ну, возможно, что-то досталось это от Молчанова. И вот, когда скопилось много амбарных книг, вот тогда я целенаправленно стал этот месяц слов готовить. Было первое издание, такая она небольшая книга. Ее, как ни странно, в самые лихие 90-е годы, когда издательства вообще все рухнули, но вот, и денег у нас не было, разумеется, чтобы книгу издавать. Но был тогда такой книголюбивый министр, сейчас можно назвать по нынешнему министру сельского хозяйства, вот, Бердников. И вот он как-то познакомился, и эта идея его как-то она вдохновила. И они, министерство, подготовили это издание, там в лоне министерства, собрали денег с товаропроизводителей, потом им же эти книги туда же обратно еще им отдали. Тогда даже по тем временам был хороший тираж, где-то в районе 5000 тираж. Это, вот сказать, 500 экземпляров. Потом я много колесил по губернии, по библиотекам. И мне каждый раз показывали эту книжку, уже зачитанную. Она едва живая, вся уже подклеенная. Потому что они по ней проводили эти праздники, такие народно-православные. Покров, Рождество, Крещение. И потом, вот, в отличие от Мстиславов, они были в истории нашей литературы этнографической. Были в 19 веке, не знаю, 18 век сейчас. Может быть, и в 18-м даже были. Были в 20 веке, разумеется. Но в 20 веке особенно, там было такое сосредоточение в основном на хозяйственные нужды. И особо так, как бы это усиливалось, такое языческое начало в обрядах. Советские такие вот обрядовые литературы, если слово. Вот. И, ну и вот я решил, что коль праздники наши, народные праздники, они все равно в основе у них календарь церковный. И плюс жития святых. Когда я поэтому решил туда включить, в эту книгу, вот изложение церковных праздников, всех великих, и, ну, там, ну, десяток, и плюс краткие жития святых. И вот тогда начал готовить второе издание, и скажу, было это очень тягостно было. Надо было субсидию получить и такой пакет огромных документов издать. И я скажу, что вот вместе слов, то, что я стал заниматься, он мне весьма помог. Чисто вот так творчески помог. Потому что такое народное православие, оно все очень притчевое. И там построено на фантазии, вот на таком богатом нашем крестьянском воображении. И вот я у всех, ну, бывает какая-то у писателя какая-то идейная основа, на которой он зиждется. И вот я по этому поводу хочу просто только одну лишь притчу сказать из этого мистеслова о Николае Угоднике. Я вообще люблю ее. Там вот так описывается так. Вешняя пора, вешнее время, дороги развезло, но идут по полю Николай Угодник и Касьян, святой тоже. Идут они в белых ризах, ко Господу. И вдруг смотрят, у мужика телега завязла в грязи. Ну, а коль Николай Угодник, он легендарный и совершенно орусевший, то, естественно, наша фантазия народная, она наделила его недюжной силой. Он подошел, поднял эту телегу и на сухой ее вытащил. Ну, естественно, весь это в грязи. И вот они пристали перед Господом. Ну, Господь посмотрел Николая Угодника. Тут какая-то есть вольность, конечно, народная. И говорит Николай Угодник. Николай, ты где так весь извозился? Да я шел, а у мужика телега завязан, да я не могу же мимо пройти. Пришлось ему помочь. А ты, Касьян, все весь такой чистый-то. Господи, я знал, что я пред тобой предстал, но хотелось мне такой чистый быть рысь. Господь говорит мне: эх, Касьян, Касьян, тот мужик-то это был я. Вот такая она притча народная. Казалось бы, много в ней вольности. Тем не менее, мы, я думаю, многие хорошо Евангелие знают. Есть там такой сюжет, когда Господь, как пастырь, поделил на овец и волков. И вот он овцам говорит. Он говорит: когда я жаждал, вы меня напоили. Когда я алкал, вы меня накормили. Когда я был в узах, вы меня навестили. Когда я был странник, вы меня приютили. Когда я был наг, вы меня одели. Я говорю: Господи, когда мы тебя приютили, напоили? А все, что вы своему ближнему сделали, то вы сделали мне. То есть вот воплощение любви на земле Богу, я думаю, реальное совершенно. Это вот такая наша жертвенная, бескорыстная любовь к ближнему. Вот эта притча. И поэтому, ну, тут жалко в этой притче только Касьяна. Он ведь тоже святой. Тогда Господь щедро Николе Угоднику, как наши русские выдумали, дал 3 праздника на году. Ну, да, Никола Вешний, Никола Зимний, Никола Летний. А Касьяну только раз в 4 года. Он как раз попадает только в високосный год. И почему и стали называть в народе его еще Касьян немилостивый? Говорят: Касьян на что глянет, все завянет. Вот такая притча. Я еще раз хочу вас всех поблагодарить, что вы пришли на этот литературный вечер. Спасибо вам большое.
Анатолий Байбородин. Одинокая бродит гармонь. В памяти славного сибирского гармониста Юрия Григорьевича Сгнетова. Сочно синело рукотворное осеннее море. Цветастыми зорницами полыхали рябины и черемухи, чернели старые двухэтажки-деревяшки, где я блуждал, отыскивая дом гармониста Ухова. В глухом дворике, устланном палой листвой, словно домотканными кругами, плескались на ветру высохшие простыни, наволочки и пододеяльники, а на лавочке посиживали старушки. Спросил о гармонисте, и божьи одуванчики указали на отпахнутое окошко второго этажа. — Да вон, гармонь мает! — улыбнулась старушка. И верно, из окошка вначале плыли амурские волны, тая в багровой черемуховой листве, потом светло, безгорестно заплакала одинокая гармонь, и душа моя запела. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. В узеньких сенях встретил меня приземистый ершистый мужичок. Щекастое румяное лицо, задорно вздернутый нос, полыхающие васильковые глаза, сивый чуб, нависающий над бровью, долгополое, светлое, серое русское рубище, перепоясанное цветастым кушаком, по вороту, рукавам и подолу рябиновые обережные кресты. Поджидал, видно, нарядился. «Ухов Аполлинарий Серафимович», — гармонист подал руку, — «милости просим». Из прихожей свернули в горницу, красную углами и пирогами, и Аполлинарий Серафимович, чинно поклонившись, широким жестом указал на закуски. «Ну, Григорич, присаживайся и не взыщи. Чем богаты, тем и рады. Я же, Григорич, пожизненный сварщик, строил гидростанцию иркутскую, теперь на пенсии. И веришь, Григорич, ничего не снится, ни сварка, ни водка, ни курева, одна гармонь. Снится и снится. И такие во сне переборы выдаю, диву даюсь, откуда что берется. Проснусь, хвать за гармонь, и веришь, Григорич, тоже играешь, что во сне». Аполлинарий Серафимович взял с комода гармонь, петушинно расписанную листочки, цветочки, лепесточки и певчие птахи, присел, и горница вздрогнула, пошаталась, пошла в пляс, где цветочным венком сплелись подгорные с комаринским мужиком и цыганочкой. Аполлинарий Серафимович запыхался, выворачивая из гармони затейливые переборы и, склонив голову, томно укрыв глаза, стал тихо играть мелодию за мелодией, а потом гармошка навзрыд и песнь. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Увидания золотом охвачены, я не буду больше молодым». Похоже, Аполлинарий Серафимович вдруг томительно ощутил увядание. Седьмой десяток потек, и в изнеможении сронил на меха сивый чуб, потом рукавом рубахи смахнул слезу, выпил рябиновки, тряхнул плечами, отпугивая кручину, и опять заиграл, сперва тихо, потом лихо, и горница набухла игривыми переборами, потом еще, и закатывая глаза к потолку, пошел час тушить.
чердак, гармониста чудака, тащили детки с чердака.
Аполлинарий Серафимыч вначале сидя притопывал под частушечные переборы, потом вскочил, заиграл яблочко и, выделывая ногами замысловатое коленце, закружил кочетом по горнице. Наяривая яблочко, Аполлинарий Серафимыч подплясал к распахнутому окну, где после шалых переборов резко осадил гармонь. «Григорич, иди посмотри!» Мы высунулись в окошко, посмеялись. На лавочке посиживали уже не две, четыре старушки, и два старичка подпирали дородный тополь. — Ну чё, старичё, билеты взяли? — крикнул гармонист божьим одуванчиком. — А то привыкли на халяву! — и уже мне пояснил. — Старушонки мне то пирогов, то шаник напекут, а моя ругается. — Кого ты куски собираешь, поберушка? — огрызаюсь. — Они же от чистого сердца, от души, раз любят гармошку.
Дорогой Анатолий Григорьевич, поздравляем тебя с юбилеем, желаем тебе здоровья и радости творчества. А еще, как в старину говаривали, буди здрав, да Богу мил, а тебе, родным и близким, чтоб жилося и велося, и добро на двор лилося.
Дорогой наш Анатолий Григорьевич, с юбилеем тебя, здоровья тебе, счастья, творческих успехов и храни русское слово. Ты хранитель русского языка, нашего национального слова. Береги его, как ты берег его всю жизнь. Дай Господь тебе всего самого доброго, всей твоей семье, всему твоему роду. Ну а поздравляли тебя артисты театра народной драмы, заслуженный артист России Михаил Корнев, заслуженный артист России Вадим Дейнека, заслуженный артист России Юрий Жигарьков и весь наш театр. Храни тебя, Господь!